Друзья, я всех вас сердечно приветствую. Для меня Господь оказал такую милость перед такой большой аудиторией. Это первый раз в жизни, чтобы столько было в таком возрасте, как вы. Говорят, здесь 600 человек, а мне кажется, здесь 1000, даже несколько. Так оно в глаза смотрится. Вот уже сказали, что я живу в Азербайджане, это правильно. И что я живу в городе Сумгаите. Семья у меня, 7 дочерей и 5 сыновей, всего 12. Но я себя не чувствую здесь гостем. Может, вы удивитесь, не знаю. Я родился в Краснодарском крае, в Абинском районе, в станице Холмской. И мне еще года не исполнилось, родители возвратились опять в Азербайджан, на родину. Они все оттуда были. Я вот так вот таким случаем родился здесь, поэтому я свой человек среди вас. Хотя 60 лет прожил в Азербайджане и только лишь один год в Краснодарском крае. Меня назвали Павлом в честь друга моего отца. Моего отца звали дядя Петя, а его друга звали дядя Павлик. И вот меня назвали Павлом, а он своего сына, когда у него родился, он назвал по моему папе Петей. И прошло мне с тех пор 25 лет, мне исполнилось. Я решил посмотреть на того, в честь которого меня назвали. Я нашел этот адрес. Это Ильская, там недалеко от Холмской. Крикнул, хозяин дома, выходит один. А я только фотографию свадебную видел дома. Когда еще я на свете не был, он уже женился, у него вот свадьба фотография была, она у нас дома была. Я его узнал сразу, только он возмужалый такой был, а на фотографии худощавый. Ну, я думаю, с чего начать разговор? Я говорю, вы меня не узнаете? Он на меня так смотрел внимательно, глаза прищурил, еще посмотрел. И так медленно протянул, не Петькин ли ты сын? Я говорю, вы правильно угадали, я Петькин сын, ну как вы это узнали? А он мне говорит, а ты думаешь, я помню тебя, когда ты в пеленках был завернутый, но сейчас я на тебя смотрю, вылитый отец. Оказывается, родители оставляют нас свои следы. И ваши родители оставили следы свои, и Бог в нас оставляет свои следы. Написано, между тем узнавали, что они были с Иисусом. Жизнь Господа очень сильно на нас влияет. Я прочту вот один такой замечательный стих из Евангелия от Матфея. Написано так, 23 стих 1 главы. «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». Что значит «с нами Бог»? Что меня здесь именно интересует? Как нарекут ему имя? Можно вас спросить? А кто это имя ему нарек? Ангел или кто? Ничего подобного. Ангел сказал, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов. А кто же нарекут ему имя Иммануил? А Иммануил нарекут ему все, вот мы. Если вы в жизни испытаете Бога присутствие в каком-то деле, вы скажете это слово Иммануил, то есть с нами Бог. Я несколько моментов таких из жизни хочу просто напомнить. С 24 на 25 декабря у нас всегда молодежи встреча Рождества, и мы всю ночь проводим служение, молимся, поем, стихи рассказываем, игры там играем и так далее. Но я думаю, чтобы в магазин пойти все, что необходимо купить, а потом пойдем на эту встречу. А сам готовил проповедь на эту тему, которую я сейчас прочитал. «Се дева во чреве примет» и так далее, нарекут ему имя Иисус. И вот я готовлю эту проповедь, и ни один пример мне в голову не идет. Я думаю, как я буду сегодня проповедовать? Ну, остановили машину, пошли, что надо, с женой закупили, возвращаемся. Я в карманы, ключа нету. И туда, и сюда ключа нету. Я прошел по всему маршруту, как я шел в магазин. В магазине объявление дал, что ключи потеряли, может, кто-то возвратит, там, дайте знать. Ноль. Никто ничего не знает, никто ничего не видел. Жена чуть не плачет. Машина в городе, а мы живем 12 километров от города. Что делать? А здесь праздник на носу. Стали молиться. Раз, два, три, четыре. Условия, Господи, ты побуди того, кто ключ нашел, чтобы он сам сюда пришел. Ну, у нас не всегда хватает правильного мышления. Вот мы Богу диктуем, как ему действовать и так далее. А там место, где такси стояли. Такие вот, не государственные, а вот люди сами вот перевозят людей. Подъехала машина. Уже прошло полчаса, как мы ключей ищем. Жена мне говорит: Павел, мне кажется, вот этот человек должен знать. Азербайджанец пожилой сидит за рулем. Я говорю: откуда можно? Он только приехал. Она вот не знаю, вот у меня в сердце что-то такое чувство, что он должен знать. Ну, я говорю: хорошо, подойду, спрошу. Подошел ему, рассказал всю историю. Он говорит: ваши ключи не в кожаном были? Я говорю: в кожаном. Он говорит: ровно полчаса назад я стоял на этом месте. Прошли какие-то мужчины с женщиной. Но я сразу понял, что это мы прошли. И вот у него что-то выпало. За след идет мужчина. Поднимает это, видит ключи. И спрашивает нас, таксистов: слушайте, кто-то потерял ключи. У меня нет времени ждать. Если вдруг найдется, посылайте его вот в там азербайджанской деревне, от Сумгейта недалеко было. Мое имя вот такое. Скажите, работает в ГАИ? Он 100 километров от своего города, от Сумгейта, работает далеко. Но и меня все знают, говорит, в этом селении. Называйте имя, скажите, работник ГАИ, и вас придут к нам домой. Я говорю: слушай, может быть, ты нас отвезешь туда? Он говорит: с удовольствием. Он находит по адресу, нам вручает эти ключи, как будто мы их не теряли. И вот здесь, Господи, с нами Бог. Он действительно с нами. Он нас выручает из таких ситуаций, где мы ничего абсолютно не можем сделать. У меня была такая горячая проповедь. Я со слезами говорил, что действительно с нами Бог. И вы знаете, я хотел бы вот еще несколько моментов рассказать, где мы можем четко сказать, что с нами Бог. Я рос в семье, нас отца током убило, мне было 9 лет тогда. Мы как сироты росли, мать одна или полусироты. Вот я помню, последнюю картошку мы вечером съели. Мы говорим: мама, а завтра что мы будем кушать? А мама нам говорит: Господь беспокоится, заботится о вдовах и сиротах. Вы еще спать будете, а Господь уже все нам пошлет. А мы, мальчики, маленькие, верим. Раз мама сказала, ну как же не верить? Господь же сказал, что о вдовах и сиротах беспокоится. Мы спать улеглись, а мама на колени и вопит: Господи, не подведи. Вот завтра проснуться, картошки нет, и негде брать, ни денег нету, ничего нету. Как мне быть? Вот она просит Господа, чтобы он решил эту проблему. И вот такие слова: Господи, не подведи. Чтобы вера у детей не надломилась. А мы, знаете, как верим? Мама сказала, значит, так оно и должно быть. Утром мы проснулись, не только картошка отварная. И сыр, и масло, и сахар, а у нас этого ничего не было. Мы все: мам, откуда ты это все взял? Я говорю: ну мы же помолились, что Господь о вдовах и сиротах беспокоится. А теперь я скажу саму суть истории, что случилось. У мамы был родной дядя, это мой двоюродный дедушка. Он жил в отдельном коттедже, у него была земля. Он всегда сажал там, очень как Мичурин был, он прививал. На одном дереве у него 4-5 разных фруктов могло расти. И вот пришло время картошку собирать. В 5 утра, как никогда, его как будто кто-то толкнул: вставай. Ну, он поднялся, думает: Господи, а что так рано? Может, ты меня пробудил, чтобы я Библию почитал? Прочитал полчаса Библию, опять лег спать, а сна опять нет. Думаю, что делать? Пока жена спит, а я пойду картошку, говорит, соберу. А я только начало было собирание. И испеку в русской печке. Он сам печник, у него русская печка была. И когда она проснется, я ей прямо на тарелочке подам. И пошел копать. И как только я лопату в землю, у меня сразу внутри голос такой: как там Катюшкины дети? Мою маму звали Катюша. И он, я думаю, может, просто пришло, уйдет. Я опять второй куст копаю, опять. А как там Катюшкины дети? Более так назойливо. Когда третий куст стал копать, я понял, что что-то не то. Я, говорит, быстренько накопал 15 кг картошки в сумку. И рано утром в 7 часов он уже стучит в дверь к нам. Мама проснулась, кто так рано. Но обычно рано, когда кто приходит. Если кто-то умер, надо срочно сообщить, тогда уже не смотрит, что это утро или там ночь. Она: кто там? Он говорит: это я, Катюша, открывай. А дедушку мою дверь звали дядя Захар. Она сразу узнала, говорит: это ты, дядя Захар, что-то случилось, кто-то умер. Она через дверь ему говорит: он сейчас все расскажу, открывай. Мама открывает дверь, он заходит с этой сумкой, с картошкой, и говорит: Катюш, у вас картошка есть? У вас есть вообще в доме что-то кушать? И она ему рассказывает историю, как дети последние съели, как я ему обещала, что Господь беспокоится, заботится о вдовах, о сиротах. И молилась, я говорю: всю ночь дети спят, и не знаю, как выйти из этого положения. А он рассказал свою историю, как его Бог в 5 утра проснул, пробудил, и как он сна не было, и как он накопал картошки, и как ему пришло это внутреннее чувство. как там Катюшкины дети. Они столько молились, они столько плакали с утра вдвоем. А мы проснулись, а он еще дал денег, говорит, Катюша, а на хлеб деньги есть? Говорит, ничего нету. Он дал 25 рублей денег, то в то время это были хорошие деньги. Она пошла с утра масло, сыр, сахар, хлеб, все купила. И мы проснулись на такой, и видим такой торжественный у нас стол. И надо было смело сказать, с нами Бог. Это имя Еммануил мы громко произносили. Был такой случай, у меня трехмесячный сынишка Илья, его звали, заболел. Мы его прям ночью в больницу отвезли. Врачи с утра собрались, проверили, говорят, немедленно надо делать операцию. Врач детский говорит, он из Баку приезжает, в Сумгаит. Он говорит, я еще таким маленьким в жизни не делал операцию. Восьмимесячным от рождения, говорит, делал, а трехмесячным, вот такой маленький. Я, говорит, просто не знаю, он может умереть прям под ножом. Мы сразу сообщили и в Краснодарский край, и в Ставропольский, и в Америку, и в Германию, всем друзьям, родственникам, чтобы молились. Меня послали за лекарствами, я пришел, а жена говорит, его уже увезли, уже его делают операцию. Через час-полтора выходит медсестра и говорит, успешно прошла операция, еще врачи там довершают, кишки не лопнули, ничего, у него кровотечение внутри почему-то пошло. И все. А я только успеваю записывать... Сколько денег ушло? В общем, ушло у нас на операцию $500 за все, за лекарства, врачам дали. И теперь у нас одна проблема. А я все, говорю, буквально записывал в книжечке маленькой. Дети, деньги найти, чтобы отдать у того, кого занимали. Вдруг звонят нам из Америки. Павел, вот этот счет запиши и пойди получи $500. Я говорю, откуда, от чего? Говорит, потом мы тебе скажем. А теперь как история была. Один человек в Америке. Ночью проснулся, не спит. А вы знаете, по Библии, когда цари, у них была памятная книга, они иногда проснутся и не спят. И они говорят, дайте нам памятную книгу. И вот им все читают. Помните, за Мардохея тоже читали. А что, говорит, этому человеку сделал? Говорит, да ничего. Он спас царя, сказал, что там замышляют против него убийство и так далее. И тогда он вносит какую-то награду. Вот этот человек проснулся, нету сна и думает, может быть, Господь хочет, чтобы я кому-то помог. И стал перебирать все имена, фамилии, кого он знал. И вот он остановился на мне. Ага, дядя Павлик, он моложе меня, дядя Павлик. Он никогда мне ни письма не писал, никогда ничего не присылал, никакой связи у меня с ним нет абсолютно. И вдруг у него остановил сердце. Ага, Господи, наверное, ты хочешь, чтобы я ему помог. Ну, сколько ему? 100-200? И внутреннее чувство, нет, это маловато. Наверное, надо 500 послать. И пришел к матери, говорит, у меня беспокойство такое ночью было. Дяде Павлику отошли в Азербайджан $500. Вот она мне звонит и говорит, запиши номер, иди получи. Я взял этот номер и пришел к жене, говорю, Ирина, вот посмотри, что я записал. Ровно $500 у нас ушло на операцию. Ну почему к нам прислали не $400 или не 600, а именно 500? До миллиметра Господь знает, сколько мы израсходовали и сколько нам нужно послать. С тех пор больше ни звонков, ни телефонов, никаких посылок, ничего. Как будто бы этого человека не существует. Как Бог действует, и мы могли только сказать, что с нами Бог. А вот еще один интересный такой случай. Мы купили в Ставропольском крае козочку. Она без рогов, без ушей, голландский сорт, очень такая молочная. 2 литра молока давала эта козочка у нас, в нашей пустынной местности, так сказать. И в это время приходит одна мамаша, она родила младенца, мальчика, а молока нет у ней. Врачи сказали, надо козье молоко. Если можно, врачи сказали, только 400 грамм в день надо, и хватит ему. Мы говорим, ради Бога, какие разговоры, приезжайте, забирайте. Мы дали все внутри согласие свое. Ну и теперь пошли доить. Она дает с утра 2 литра, и надо 400 грамм отдать. А та так переживает, у вас такая семья, и мы еще вас будем молоко просим, нам так неудобно. Говорим, все нормально, все удобно. Каждый день приходите, стали доить. Сын подоил, коза дала 2 литра 400 грамм. Мы думаем, что случай какой-то такой непонятный случился. На следующий день доим. Опять она не 2 литра, это 2400. И так она доилась по 2400 до тех пор, пока врачи сказали, теперь можно переходить на супчики, уже младенец возрос, это с полгода примерно прошло. Все, как они перестали брать, стали доить, опять 2 литра дают. Кто ей сказал, что давай теперь 2400? А потом кто-то сказал, а теперь опять давай 2 литра. Вот для себя, как нам 2 литра шло, и при том, что мы отдавали, опять 2 литра шло. Вы понимаете, как не сказать «Еммануил», как не сказать, что с нами Господь. Он прямо рядом с нами ходит, мы шаги его слышим. Я говорю, если в жизни нашей мы так вот будем близки к Нему, если мы постоянно будем говорить, что это Еммануил, Он мне здесь помог, Он рядом со мной здесь прошел, и здесь у меня все хорошо получилось, то действительно мы это имя будем утверждать. Это для нас сказано, и нарекут Ему имя Еммануил. И последнее, на чем я закончу. Мальчик лет 10-12, видит, идет прохожий, незнакомец, несет сумки. А он в верующей семье воспитывался. Он подошел к нему: дяденька, можно я вам помогу донести? Он с удовольствием отдал ему сумки. Этот мальчик взял, пронес туда, куда нужно было, поставил их. А он подошел к нему, посмотрел внимательно в лицо и говорит ему: Господь да благословит тебя, юноша. Он говорит, прошло уже много лет. Этот уже мальчик стал зрелым мужчиной. И говорит, я столько благословений от Господа получил, и мне кажется, только потому, что я сделал вот это доброе дело. И этот, оказывается, этот был человек очень глубоко верующий. Он, говорит, на меня внимательно посмотрел и сказал: Господь да благословит тебя, юноша. Вот это доброе пожелание я хочу оставить всем вам. Делайте добро и не унывайте. И как можно делайте больше добра. Не ищите тот момент, когда вам выпадет какое-то сделать добро. Само добро ищите. Ревность не ждет, а ищет. И пусть Господь вас благословит. Я на вас смотрю не как на подростков, как вот сказали здесь подростки от 13 до 15 лет. Вы просто это еще не понимаете. Вы будущие пресвитера и благовестники. Вы будущие хористы, музыканты. Вы будущие печатники, проповедники. Это знаменитый педагог Каменский, по-моему, поляк, он так и говорил. Он учил первоклассников и обращался к ним как к будущим профессорам. Он вкладывал в них вот это чувство. Я когда был молодым, мне тоже братья говорили, служителя: вы будущие пресвитера. Я думаю, какие пресвитера мы? Вот мы, мальчишки, вот нам гитару, там оркестр, спеть, сыграть. А пришло время, так и случилось. Поэтому вы не успеете оглянуться, как вас церковь поставит вопрос на пресвитеров, на проповедников, на музыкантов. Бог одарит вас всеми талантами для того, чтобы служить Ему. И поэтому да благословит во всех Господь, Ему за все слава. Аминь. Да. Мы, вставши, помолимся и закончим наш этот вечер. Господь наш Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты дал нам это право наречь Тебя Еммануилом. Ты, Господи, идешь вместе с нами по всем тропам нашей земной жизни. Ты нам явно даешь ощутить свое присутствие, Твои благословения. Господи, Ты нас воспитывал с детства, и по вере наших родителей они не дали надломиться нашей вере, что Твои обещания не исполнены. Господи, мы по сегодняшний день называем Тебя Еммануилом, потому что Ты с нами. Господи, благослови всех здесь юношей и девиц. Это Твои люди, это Твои благовестники, это Твои труженики, это Твои руки, Твои ноги на этой земле, Твои глаза. Они будут видеть дело Твое и совершать его с успехом. Услышь нашу молитву. А где мы не так поступили по нашей молодости, Ты прости нас, Господь, помилуй нас и благослови нас. Тебе слава, честь и поклонение великому Богу нашему, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.